Я очень рад, что тема нашего общения начинается со слов «стань спящий». И я думаю, что вам, наверное, уже часа два сидеть, вы, наверное, подустали. Поэтому призыв звучит для уснувших чуть-чуть. «Встань спящий». Вот. Но там есть продолжение, о каком сне идет речь. «Воскресни из мертвых». И вот об этом мы сегодня немного порассуждаем. Когда мне предложили участвовать на этом общении, я согласился и потом пытался вспомнить, каким я был в вашем возрасте. Вот брат Петя говорил, что у него 45 лет назад был этот возраст, а у меня всего лишь 12 лет назад, 13. Я помню, как мне подарили в 10 лет первую Библию. Тогда было сложное время, Библии не сильно были в распространении. 10 лет мне подарили Библию, первый юбилей в жизни. Я вспоминаю свою первую Библию, я очень жалею, что она не сохранилась у меня. И так, вспоминая ее, я думаю, что у людей в вашем возрасте могут быть очень глубокие духовные переживания. Но у меня они были, по крайней мере. И вспоминая этот возраст, хотя я вырос в верующей семье, одного момента, как я сейчас оцениваю, не хватало. Вот я с детства знал, что нужно делать, что не нужно делать. Но так оценивая, возможно, это прозвучит чуть-чуть резко, но вот христианство без Христа, христианство как мораль, христианство, когда я верующий, потому что я не делаю плохого или я делаю хорошее. Но христианство, как это ни странно звучит, может быть такое христианство, в котором нет Христа. Вот об этом я хотел бы сегодня с вами поразмышлять. Я бы так назвал свою проповедь. Что бы сказал Христос сегодня ребенку верующих родителей? Вы знаете, когда-то он пришел на землю, и он имел встречу с ребенком верующих родителей. И вот мы прочитаем об этой встрече. Евангелие от Иоанна, будем читать 3 глава с 1 стиха. Евангелие от Иоанна, 3 глава с 1 стиха. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Иисус сказал ему в ответ: истина, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Никодим говорит ему: как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал: истина, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Никодим сказал ему в ответ: как это может быть? Иисус отвечал и сказал ему: ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истина, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Встреча Иисуса Христа с Никодимом. Никодим – это учитель, фарисей. И почему я говорю, что он ребенок верующих родителей? Я так думаю, он принадлежал к очень консервативной группе иудеев. На тот момент фарисеи – это были люди, которые предельно исполняли Священное Писание. По крайней мере, старались. Он был учитель, то есть, скорее всего, происхождение. Он вырос в глубоко религиозной семье. Его интересовала святая жизнь. Поэтому он пришел к Христу. Масса других фарисеев не приходили к Христу. Его действительно интересовал вопрос святой жизни перед Богом. И вот он встречается с Иисусом Христом. То есть, к чему я это говорю, что жизнь Никодима очень похожа на жизнь многих из нас. Тоже выросли в строгих церквях, в строгих семьях, с детства пытаемся или стараемся жить свято. И вот Никодим начинает разговор. И заметьте, он начинает вот с такой восточной любезности. «Учитель, мы знаем, что ты пришел от Бога, потому что то, что ты делаешь, никто не может творить». Иисус Христос очень резко его обрывает. Казалось бы, не связано с тем, что говорит до этого Никодим. «Истинно говорю тебе, кто не родится, не может войти в Царствие Божие». Вот если бы Христос не прервал, а Никодим продолжил, он примерно бы продолжил бы вот так. «Ты учитель, и я учитель, но мы видим, что с тобой Бог. Твоя жизнь, она, эта жизнь твою отличает какой-то определенный небесный почерк. Научи меня жить. Что мне нужно изменить в своей жизни, чтобы я стал больше похожим на тебя?» Вот слова Иисуса Христа очень резкие. Никто не может войти в Царство Небесное, если не родится. То есть, есть единственное условие для входа в небо. Это условие определяет Бог. Бог определяет условия для человека. Ты хочешь проводить со мной вечность, я святой, ты грешный, и я определяю условия, на которых ты будешь проводить со мной вечность. Есть единственное условие. Ты должен родиться второй раз. Единственное условие, поставленное Богом для человека. Если ты хочешь проводить со мною вечность, ты должен родиться второй раз. Никодима интересовали мелкие изменения в своей жизни. Вот он хотел, чтобы мне еще изменить. Возможно, где-то непорядок в какой-то области в моей жизни. Иисус говорит: Никодим, ты задаешь неверный вопрос. Ты хочешь что-то изменить в своей жизни, и ты задаешь вопрос, что мне сделать, когда вопрос нужно задать, кто я есть, потому что кто я есть определяет то, что я делаю в жизни. То есть вопрос не что тебе нужно изменить, вопрос в том, что Никодим, ты хочешь жить святой жизнью, но святой жизнью жить человеку невозможно. Это не просто сложно. Жить святой жизнью человеку, рожденному даже в строгой христианской семье, невозможно жить святой жизнью, пока он не родится второй раз. Почему так строго стоит вопрос? Кто мы есть, определяет, что мы будем делать в жизни. Вот несколько примеров. Вот рыбы, да? Рыбы плавают под водой. Рыбы плавают в воде. То есть жизнь есть у рыбы, но эта жизнь определяет, как она себя будет вести в этом мире. Есть жизнь у птиц, и эта жизнь проявляется в том, что они летают. Вы никогда не учили рыбу летать? Но вы попробуйте, очень интересное занятие. Научить рыбу летать. Вот вы вытащили ее из аквариума или из речки, объяснили, как нужно летать. Может, показали даже птиц, как они летают. И у нее ничего не получается, она задыхается, лежит бедная. Вы говорите, возможно, ты слабо стараешься, тебе нужно напрячься, у тебя очень маленькие плавники, но если ты будешь махать ними достаточно часто, они вырастут и станут крепкими, как у птицы, и ты взлетишь. Ничего подобного. Почему? Рыба не может летать. Ее жизнь определяет то, что она может. У кого из вас есть собаки дома? Поднимите руку. Вот у нескольких есть. Никто из вас правильно не назовет, не даст собаке свою фамилию. Вот у нас дома в детстве тоже была собака. Вы знаете, ее звали Кнопа, но никто в нашей семье в голову не пришло дать ей фамилию Тыслюк. Хотя эта собака была послушнее и добрее, чем я в детстве. Почему так? Она собака. Жизнь собаки по уровню, по качеству ниже жизни человека. Никодим пришел к Иисусу Христу, его интересовала святая жизнь, которая закончится небом. Иисус Христос говорит: Никодим, ты родился человеком. Ты не можешь жить по Божьим правилам, пока в тебе не будет жизни Бога. Еще один пример приведу, чтобы вы поняли эту мысль. К примеру, есть талантливый скульптор, и он делает замечательные скульптуры. И у него есть сын, которого он очень любит. И вот он сделал скульптуру своего сына. Настолько похожи, что их нельзя отличить. В чем разница? В одном есть жизнь, в скульптуре ее нету. Хотя они очень похожи. Один может жить, скульптура нет. Абсолютно все люди рождаются на этой земле сотворенными. Бог когда-то сотворил Адама, и от него пошла жизнь после грехопадения, человеческая жизнь. Был единственный сын, который рожденный. Вот разница между рожденным и сотворенным. Величайшая разница. Почему сегодня человек не может жить, потому что он сотворенный? Для того, чтобы ему жить Божьей жизнью, ему нужно родиться. И он не может родиться. Бог должен родить его свыше. Бог должен родить. Как это происходит? Это чудо. Это происходит в невидимом мире, когда Бог во мгновение был человек, и вдруг теперь в нем жизнь Бога. И только после этого человек становится способным жить святой жизнью. Ну, тогда встает, конечно, вопрос. Как? Что я должен сделать со своей стороны, чтобы Бог меня возродил? Я хочу, как и Никодим, быть с Богом. И вот заметьте, дальше написано, речь пошла о вере. Со стороны человека есть условия. Уже сегодня об этом говорилось. Нужно поверить. Что значит поверить? Мы живем в городе, в котором 70 церквей. Абсолютно каждый русский человек, скорее всего, в нашем городе считает себя верующим. Вы учитесь в хай-скул, где очень много американцев, и они все считают себя верующими. Тогда, если вопрос зависит от веры, вопрос моей вечности, что значит поверить? И вот три, можно очень много богословски говорить, что такое вера. Будет непонятно и неинтересно. Я приведу вам три примера из Библии, которые поясняют, что такое вера. Первый, он записан вот здесь. Иисус заканчивает историю с Никодимом и говорит, и как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, то есть Иисусу Христу. Для чего? Чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть Иисус Христос поясняет, что такое вера, историей из израильского народа. Жизнь в пустыне. Огромный народ, в котором около 3 миллионов человек. То есть по численности примерно наш Сакраменто. Огромный палаточный город, протяженностью, наверное, много-много-много миль, в котором живут евреи, вокруг пустыня. И вот за грех Бог наказывает Израиль, и змеи начинают жалить народ. Моисей предстает пред Богом, и Бог предлагает средство избавления. Медный змей, который стоит на шесте в центре лагеря. И условие. Каждый, кто посмотрит на этого змея, получает жизнь. Получает, он исцеляется. То есть человека зажалит смертельный укус, и буквально, возможно, несколько минут или часов отделяет его от смерти. То есть с момента укуса у человека ясно, его жизнь, как песочные часы, она перевернулась, и время, он знает 100%, что он умрет. Единственное, что его может спасти в этот момент, это взгляд на змея, который стоит в центре лагеря. И вот посланники, скорее всего, от Моисея разошлись по всему лагерю, говоря, есть спасение, спасение в медном змее. И вот человек, которого кусала змея, он изо всех сил бежал с конца лагеря в центр. Ему нужно было вначале поверить, но эта вера выразилась вот в этом беге. Его останавливали друзья и знакомые. Говорили, куда ты торопишься? Он говорит, и он, скорее всего, отвечал, я больной, я смертельно больной человек, я умираю, и во мне я ничего не могу сделать для своего спасения. Но есть тот змей, если я на него посмотрю, я буду жив. Я получу второй шанс, я снова стану живым. Вторая жизнь. Заметьте, что в тот момент переставало играть очень многое. Роль. Богатый был израильтянин или бедный? Послушный ли он был своим родителям или непослушный? Благочестивый или страшный грешник? Как он проводил свою жизнь до этого момента, переставало играть абсолютно всякую роль. Единственное, что решало, будет он жить или нет, это поверит ли он в то, что змей, взгляд на змея по вере может дать ему жизнь. Друзья, сегодня абсолютно для нашего спасения на данный момент, когда звучит призыв, не играет роли, как мы жили жизнь до этого. В вопросе спасения. Вопрос один. Если я верю в Иисуса Христа, что с моей стороны нет ничего абсолютно, что я мог бы добавить к своему спасению, а только спасение, как сказал, как в Библии написано, есть единственное имя, которым можно спастись. Вот такая вера, которая не видит в себе ни малейшей зацепки за спасение, И когда человек полностью доверяется, вот вера и доверие, два очень близких слова, когда он доверяется и говорит, что Иисус Христос единственный, кто может меня спасти. И это продолжается всю христианскую его жизнь ежедневно, когда я не в себе вижу опору в спасении, но в ком-то вне меня. Это одна сторона веры. То есть вера как абсолютное доверие. Вторая картинка веры. Иоанна 7 глава, 37-38 стих. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Вот заметьте, да? «Кто верует в меня, кто жаждет, иди и пей». То есть поверить, утолить жажду духовную. Абсолютно каждый из нас рождается сердцем, в котором есть пустота. Так Бог сотворил человека, чтобы он искал Бога. Проблема в том, что мы греховным способом заполняем эту пустоту. У кого-то это фильмы, у кого-то это друзья. Кто-то думает, что если я красиво и модно оденусь, и на меня начнут смотреть, я тогда стану счастливым. Кто-то думает, если я начну заниматься спортом и добьюсь каких-то результатов, вот тогда эта жажда утолится, я тогда стану счастливым. Кто-то уже мечтает о том, что я когда-то стану миллионером, я получу хорошую профессию, я буду хорошо учиться. У меня, когда начнут меня уважать друзья в церкви или за пределами церкви, вот тогда я стану счастливым. Вера – это утолить жажду. Когда вот мое счастье заключается в общении с Иисусом Христом. Вторая сторона веры. Мое счастье – это в Иисусе Христе. И заметьте, что вера – это не знать много о Боге. Сегодня очень много людей могут сказать вам, я верующий. Почему? Я грешник, наверное, был когда-то, жил на земле Иисус Христос, он, наверное, Божий Сын, он умер и он воскрес. Я во всему этому верю. Правильные мысли о Боге, они никого еще не спасли. За последние 24 часа сатана думал более правильные мысли о Боге, чем все из нас. Он жил с Богом. Он абсолютно намного больше знает, чем человек о Боге, и он ненавидит все, что он знает. Вопрос не в том, что я знаю, а моя реакция. Вопрос первый, да, мы говорили, вера – это доверие, второе – это утоление жажды, когда мое счастье в общении с Иисусом Христом. И третья сторона, третья картинка веры записана в Матфея в 13 главе. 44 стих. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет, и продает все, что умеет, и покупает поле то». Описание покаяния, уверование. Но заметьте, человек вел обыкновенную жизнь, и вот однажды он находит сокровище. И от радости, написано, от радости он продает все, что имеет, все, что имело смысл в его жизни, за что он цеплялся, за что он держался, за что определяло, кто он есть как человек, он абсолютно все променивает на это сокровище. Это уверование. Когда я говорю, кто я есть, мой внешний вид, моя популярность среди друзей, мои мускулы большие, мое счастье, моя красота, мои достижения какие-то в жизни, абсолютно все, мое здоровье и даже сама жизнь мне не мила, если это будет без Христа. То есть, заметьте, сегодня очень многие люди каются, потому что они боятся ада. Я думаю, что Бог принимает и такое покаяние. Но в этом случае к Иисусу Христу нет никаких чувств в сердце. Человек кается, потому что впереди вечность, там будет ад, и Христос это как иншуренс, как страховка для ада, от ада. Это не настоящее уверование. Уверование – это когда Христос, который был мне абсолютно безразличен. Да, я читал, я пел, я участвовал в группе, я много о нем говорил, но он мне дорог не был. И вот в какой-то момент, когда звучит проповедь Евангелия, как сегодня, Бог открывает глаза человеку в духовном мире. И он начинает видеть свое бедственное положение. И Иисус Христос, который был абсолютно ему безразличен, становится близким и дорогим в этот момент. Это момент уверования. Это решение, которое должен принять человек. Я сейчас уже заканчиваю свою проповедь. Друзья, не обольщайтесь мыслью, что с Богом можно помириться, когда я захочу. Бог дает покаяние. Бог открывает сердце. И если сегодня, когда мы находимся здесь, Бог касается и особо говорит, и то, о чем я сегодня говорил, что безразличие к Иисусу Христу, и вдруг я осознаю свое положение, если вы упускаете этот шанс, он может больше в жизни не повториться. Бог любвеобилен, он любит, он дает шанс человеку, но эти шансы, они не бесконечны. У Бога нету слова «завтра» в отношениях с человеком. У Бога есть слово «сейчас», есть слово «сегодня». Я последнее выражение оставлю вам на память, чтобы вы задумались об этом очень серьезно. Человек, который родился один раз в жизни, умрет два раза. Он умрет физической смертью, и будет смерть вторая, когда после человека, который не уверовал в Иисуса Христа, он после смерти сразу попадает в ад. Но будет вторая смерть, когда ад будет ввержен в озеро огненное навсегда. Человек один раз, который родился в этой жизни, умрет два раза. Но человек, который родился два раза, умрет однажды. Один раз он умрет. И в тот момент, который он умрет, когда он откроет глаза, он увидит Иисуса Христа. Я хочу, я очень хочу, чтобы вы принадлежали ко второй категории людей. Аминь.